между жизнью и смертью всегда выбирай смерть. Кодекс Бусидо. В очерках русско-японской войны есть описание бонзай-атак – выступление японской пехоты с обнаженными торсами и мечами наголо. В это время уже используется огнестрельное оружие, так что японцы идут на смерть, навстречу картечи и винтовкам. После русско-японской войны оккупация Кореи и Китая становится вопросом времени. Да, китайцев гораздо больше, но японцы побеждают благодаря храбрости на грани безумия. Следуя кодексу самурая, самые обычные бойцы становятся яростными, отчаянными воинами. Японцы устраивают в Китае зверства, которые многие историки описывают как геноцид. До 14 миллионов человек погибает прямо или косвенно от рук императорской армии. Япония вырезает своих соседей, обещая им взаимное восточно-азиатское процветание. И говоря о выходе из-под гнета западного колониализма, вторгается в Индокитай и Маньчжурию. Стране, которая строит в Тихом океане уникальный паназиатский мир, противостоят США. Флагманский проект западной цивилизации. Страна-миссионер, уверенная, что цивилизацию миру несет именно она. В предыдущей серии 6 августа 1945 года на Хиросиму сброшена атомная бомба. Город уничтожен ядерным взрывом, в котором люди буквально испарялись, а дома плавились. Те, кто находился близко к эпицентру, погибли на месте. Выжившие будут называть их счастливчиками. Если ад на Земле был, то он был в Хиросиме. Ядерная бомба с ироничным именем «Малыш» оказалась для японцев гораздо страшнее, чем более смертоносные бомбардировки Токио и Осаки. Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» от студии «Терминвокс». Меня зовут Лиза Лазерсон, я журналист и автор YouTube-канала, и в этом выпуске я расскажу, как Япония и американская атомная бомба двигались навстречу друг другу. Для создания второго сезона мы взяли интервью у многих специалистов из разных областей. Мы поговорили с исследователями современной японской культуры, киноведами, специалистами по Востоку, американистами, специалистами по архитектуре и физиками. Кроме этого, мы использовали кучу разных источников, архивов и книг. Например, книгу Криса Уоллеса «Обратный отсчет. 116 дней до атомной бомбардировки Хиросимы». Это детальное исследование событий, предшествовавших ядерному взрыву. В книге есть личные рассказы и свидетельства тех, кто пережил бомбардировку. Крис Уоллес раскрывает значение Хиросимы как событие, которое оказало влияние на мировую политику и ядерное разоружение. Если вы захотите самостоятельно почитать про катастрофу, лучше понять контекст и последствия этой трагедии, то смело вам ее рекомендую. И, кстати, нашли мы эту книгу в библиотеке сервиса «Строки», благодаря которому стал возможен этот сезон подкаста. Если вы купите эту книгу, она навсегда останется в вашей библиотеке. То есть можно будет читать ее тогда, когда вам удобно, или время от времени возвращаться и перечитывать. Ссылку на нее вы найдете в описании выпуска. 1944 года стратегия бомбардировок стала основной в войне США против Японии. Но несмотря на сотни тысяч погибших японцев, в Штатах требовали все больше бомб, а в Японии продолжали самоубийственную войну. Сегодня мы разберемся, почему де-факто уже проигравшая войну Япония провоцировала Америку на все более жестокую бойню, и почему новый президент США Гарри Трумэн так легко выбрал атомную бомбу для окончания войны. О существовании Манхэттенского проекта, так называлась начавшаяся в 1942 году программа США по разработке ядерного оружия, в правящей элите знают единицы. Президент США Франклин Делано Рузвельт своему вице-президенту Гарри Трумэну о бомбе ничего не сказал. Рузвельт унес эту тайну с собой в могилу. Он умер 12 апреля 1945 года, меньше чем за месяц до окончания военных действий в Европе. Война была уже почти закончена, а бомба практически готова, когда 33-м президентом США стал Гарри Трумэн. По словам политолога-американиста Яна Веселова, Рузвельт оценивал интеллектуальные способности Трумэна не слишком высоко.
Рузвельт как-то сказал, что перспектива создания ядерной бомбы его пугает до смерти. Сам Труман вообще не знал о Манхэттенском проекте, так как его не вовлекали в дела управления страной, несмотря на то, что он был вторым человеком в государстве. С Рузвельтом вообще за весь срок они увиделись только дважды. Труман был человек, ну, мягко говоря, не очень любопытный. Он не любил вникать в детали, он очень сильно полагался на мнение своих советников, и, то есть, ему во многом было все равно.
Труман – скромный деревенский человек, обычный фермер из Миссури, солдат в прошлом. Простолюдин и в некотором смысле простак, которому выпадает честь стать президентом после самого Рузвельта, которого уже тогда многие считают величайшим американским демократом 20 века. Труман чувствует, что до этой величины близко не дотягивает и считает, что стал президентом по случаю.
«Никому не выпадала такая удача, как мне, когда я стал президентом».
Согласитесь, весьма противоречивая цитата, учитывая обстоятельства вступления в должность.
You, Harry S. Truman, do solemnly swear. I, Harry S. Truman, do solemnly swear.
Инаугурация Трумана занимает меньше 4 минут. Он очень волнуется и не может без запинок произнести речь клятвы. Мало кто из американского истеблишмента верит в успех нового президента. Слишком большая ответственность выпала такому незаурядному человеку. Труман должен возглавить могущественную державу в момент ожесточенной войны на два фронта. В это время США уже не просто мировой лидер, а самая богатая страна за всю историю человечества. У Америки крупнейшая армия и флот, самый большой ВВП, самое большое количество ресурсов, нефти, золота и технологий.
«Все идет настолько хорошо, что у меня нет другого объяснения, кроме того, что меня ведет Бог».
Труман – никто. Американские элиты смотрят на него, как на пустое место. Президент приходит к власти всего за месяц до разгрома Германии союзными войсками, и ему выпадает честь объявить о победе над Германией 8 мая 1945 года.
«Война на Западе окончена. Но мы должны положить конец тирании Японии в Тихом океане. Мы будем считать войну законченной, как только капитулирует последняя японская дивизия».
Труман стесняется своего простого происхождения и любит нарочито говорить: «Я обычный человек». Зато в смелости и решительности Труману не откажешь. На самом деле, коротышка из Миссури, как его за глаза называют в американском истеблишменте, человек большой воли. Тут важно сказать, что его родители были классическими южанами-рабовладельцами, которые, по его собственным воспоминаниям, ненавидели чернокожих. Но сам Труман стал открытым борцом с расизмом на юге. В 1924 году он пришел на заседание Ку-клукс-клана и заявил тысяче собравшихся, что они не правы, что белое братство — это заблуждение. За 5 лет до своего президентства Труман баллотировался в Миссури со слоганом, что все люди — братья. И это невероятно радикальное заявление для американского юга тех лет. Придя к власти, Труман сразу подвергает сомнению стратегию поддержания мира, которую предлагал Рузвельт. Она кажется ему слишком утопичной. Спустя неделю на посту в апреле 1945 года новый президент собирает большое военное совещание, на котором высказывает опасения о возвышающемся положении Советского Союза. Труман утверждает, что после войны Советский Союз будет самой крупной, могущественной и влиятельной страной в Европе, а значит, с ней необходим более жесткий курс, чем тот, что предлагал Рузвельт. Военный министр Генри Стимсон следующим утром пишет президенту закрытую телеграмму.
«Уважаемый господин президент, мне совершенно необходимо как можно скорее переговорить с вами по чрезвычайно важному и секретному делу. Решение этого вопроса представляется мне столь важным для дальнейшего развития наших международных отношений и столь глубоко занимает мои мысли, что я считаю себя обязанным ввести вас в курс дела».
На следующий день военный министр встречается с Труманом и передает ему специально подготовленный меморандум, который начинается так.
«Через месяц мы, по всей вероятности, завершим работу над оружием, ужаснее которого не знало человечество».
Всего одна бомба способна уничтожить целый город. И такое оружие будет иметь решающее значение в определении расстановки сил между главными державами мира, считает Стимсон. А генерал Лесли Гроувс, ответственный за Манхэттенский проект, докладывает, что бомба будет готова уже к 1 августа. В июле пройдет финальный тест в Нью-Мехико, и затем бомбу можно будет применить в Японии. Труман совсем соглашается. Узнав, что Манхэттенский проект уже обошелся американскому бюджету в 2 миллиарда долларов, президент не видит никаких преград для его реализации. Если такие огромные деньги в военное время тратятся на оружие, то нет сомнений, что это оружие должно быть использовано. Трумэн считает, что это укрепит позиции США, положит конец войне в Тихом океане и будет достойной местью за нападение японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Тогда Япония разбомбила военно-морскую базу США на Гавайях, чтобы беспрепятственно действовать в Юго-Восточной Азии.
7 декабря 1941 года авиация японская совершила знаменитую атаку на Перл-Харбор, которая была очень неожиданна, хотя на самом деле американских военных предупреждали о том, что она возможна. Тогда на Гавайях погибло около 2500 американских военнослужащих, было потеряно очень много военных кораблей.
Это снова американист Ян Веселов. Он утверждает, что Перл-Харбор — это поворотное событие в американской истории и одна из причин атомного проекта.
На следующий день Рузвельт выступил перед Конгрессом со своей известной речью, в которой назвал 7 декабря днем позора, и Конгресс одобрил объявление войны Японии. Вскоре Великобритания присоединилась к Соединенным Штатам, а Италия и Германия встали на сторону Японии. И это сильно подстегнуло развитие атомного проекта.
Америка уверена, что Япония заслужила бомбу. Стимсон позже будет вспоминать, что ни один из высокопоставленных американских чиновников не высказался против применения бомбы. Консенсус в элитах был такой: следует применить ядерное оружие, а если это не приведет к капитуляции, то можно сбросить еще одну бомбу, а потом еще одну.
Моральный аспект действительно практически не обсуждался ни среди чиновников, ни среди ученых, по крайней мере, среди тех, которые были активно вовлечены в Манхэттенский проект. Всем казалось, что это что-то само собой разумеющееся, идет война, мы работаем над тем, чтобы эту войну максимально быстро закончить, потому что атомная бомба виделась именно так, как средство закончить войну, сберечь жизни американцев.
Главная стратегия США — ковровые бомбардировки японских городов. Они начинаются в середине 44-го, а в марте 45-го достигают немыслимых масштабов. К июню 45-го года 300 тысяч человек погибает, миллион ранено, разрушено 3,5 миллиона домов. Американское военное руководство делает ставку на эту стратегию, предполагая, что измученные войной люди свергнут правительство и будут требовать окончания войны. Но в реальности все совсем иначе. Да, больше 8 миллионов японцев уходят из городов в деревни. Люди боятся ходить на работу, многие скрываются. Но никто не сдается и не выступает против правительства. Причем то же самое происходит и в Германии. К весне союзники устраивают беспрецедентные бомбардировки немецких городов, но их целесообразность сразу вызывает вопросы. В 1945 году, после бомбежки Дрездена, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выразит глубокое сомнение.
«Мне кажется, что настал момент, когда вопрос бомбардировки немецких городов просто ради устрашения, хоть и под другими предлогами, должен быть пересмотрен. Уничтожение Дрездена остается серьезным доводом против бомбежек с союзниками».
Американские военные уверены, что авианалеты или авиарейды, как воздушные атаки называют США, прогрессивная тактика превосходства в войне. Называется она концепцией военной воздушной мощи. Ее автор Уильям Митчелл, человек, которого называют отцом американских вооруженных сил, придумал ее еще в 20-е годы. Кёльн и Гамбург, а затем Токио и Осаку бомбили в строгом соответствии с этой концепцией. В городах после таких бомбардировок начинаются огненные штормы. Для этого немцы даже термин специально придумали – «фойершторм». Прогрессивная военная тактика на практике оказывается варварским массовым убийством сотен тысяч людей. Оценки жертвам бомбардировок Дрездена, например, до сих пор нет. Половина Гамбурга выжжена за ночь. Но то, что происходит в Токио, оказывается еще страшнее. Глава вооруженных сил США генерал Кёртис Лемэй описывает произошедшее так.
«Земля разверзлась, и Токио упал в ад. Этой ночью японцы были сожжены, сварены и запечены заживо».
Американцы успокаивают свою совесть тем, что заранее с воздуха сбрасывают листовки, которые предупреждают: «Эвакуируйтесь из города немедленно, будет бомбардировка». Но военная полиция Японии запрещает их читать. А вот другой знаменитый основоположник ВВС США, русско-американский летчик Александр Прокофьев-Северский, который в то время работал военным аналитиком при американском правительстве, критикует стратегию американцев остановить войну бомбежками и высказывается очень прямолинейно.
«Мертвые не могут протестовать».
Но не протестуют японцы не только поэтому. Война фактически проиграна, но японцы об этом не знают. Середина 43-го года в стране жесточайшая цензура. С 1944 года военщина руководит всем. В стране всеобщая мобилизация, в том числе трудовая. Мобилизованы даже женщины, все производство милитаризовано. Рестораны и театры закрыты, потому что мирной жизни в войну быть не может. Народу все чаще говорят о победах, при этом объявляя курс на упрощение жизни. Все тяготы и невзгоды нужно выносить стоически. После бомбежек пропаганда взывает к духу японцев, утверждая, что они, лишенные крова и близких, теперь в бомбоубежищах ведут мужественную жизнь, полную приключений. Пропаганда настаивает, что война и все невзгоды, выпавшие на долю японцев, это особая, священная судьба Японии. Одним из самых тяжелых испытаний для японцев становится отсутствие горючего и продовольствия. В апреле 1945 года американцы с воздуха минируют порты. Это называется операцией «Голод». И голод действительно наступает. Урожай риса в Японии критически низкий. Японцы питаются одной картошкой. Морская блокада со стороны США полностью перекрывает все возможные торговые потоки. Любое движение на воде отзывается взрывом американской армады. К весне 1945 года запасов нефти, металла и других ископаемых катастрофически не хватает. «Нехватка нефти – наш главный враг», повторяет японская пропаганда. В 1942 году в Японии 12 миллионов баррелей нефти, а в апреле 1945-го – всего 200 тысяч. Самолеты заправляются спиртом, их фюзеляжи теперь делают из дерева. Добыча угля падает вдвое. На каком топливе Япония собирается продолжить войну в Тихом океане – совершенно непонятно. Еще в 1942 году об этом правительство предупреждал министр Японии по делам колоний кореец Сигинори Тога. По его словам, уже тогда надо было начинать искать варианты мирного урегулирования. Но у японских военных головокружение от успехов. Предсказанное Тога начинает сбываться. 1942 год становится пиком неудержимой японской военной машины. Но Япония тут же начинает проигрывать штатам. Союзные войска постепенно разбивают японский флот в Тихом океане, занимая остров за островом. К 1944 году ситуация на фронте патовая. США отвоевывают оккупированные Японией Филиппины. В этот отчаянный для Японии момент появляются первые камикадзе – летчики-смертники. Терять японцам нечего, и они начинают вести войну в прямом смысле самоубийственным способом. Камикадзе на лету врезаются в американские и австралийские военные корабли, подрывая бомбу, которую несут на борту, или на максимальной скорости влетают в палубы авианосцев, провоцируя взрыв арсенала. Япония готовит более 2500 камикадзе, но эффективность этих налетов непозволительно низкая. Камикадзе топит всего 45 американских кораблей, 300 выводят из строя. Зато эффектные военные самоубийства имеют невероятное психологическое воздействие на американских солдат. Американцы видят, что перед ними люди непоколебимого воинского духа, настоящие самураи, которые абсолютно не дорожат своей жизнью, не сдаются и не отступают. Самураев как сословия уже нет в Японии. Они исчезли еще в эпоху Мэйдзи в конце 19-го, начале 20 века, когда изоляции пришел конец и страна неизбежно вестернизировалась. Но дух и традиции бусидо, кодекса самурая, глубоко укоренены в японской военной культуре. Самурай должен беспрекословно подчиняться своему сёгуну, а во время войны всеобщим сёгуном становится император Хирохита. Кодекс бусидо подразумевает абсолютное презрение к смерти. Смерть легче пуха на пути воина. И теперь весной 1945 года обессиленная и лишенная ресурсов японская армия действительно вынуждена сражаться с США самоубийственным методом. У Японии нет иллюзий. Проиграна война в воздухе. Флота Японии после Филиппин фактически не существует. Пехота разбита британскими войсками в Бирме. Квантунская армия в Маньчжуре отрезана и деморализована. С севера на границе группируются советские войска. Но когда Япония узнает о капитуляции Германии и понимает, что остается одна против всего мира, сдаваться она не собирается. У страны есть один, самый последний козырь – всеобщая мобилизация. Население США – 140 миллионов, население Японии – 100 миллионов. Стоит только затащить американцев на архипелаг, и если не победа, то заморозка конфликта очень даже возможна. В июне 1945 года президент Трумэн собирает Временный комитет по вопросам ядерной бомбы. Его председатель, военный министр Генри Стимсон, читает на первом заседании пафосную, но уместную в контексте невообразимого нового оружия речь.
Господа, на нас возлагается ответственная задача. В наших руках будет оружие беспрецедентной разрушительной силы. Мы должны рассмотреть проблемы атомной энергии не только в военном аспекте, но и в аспекте нового отношения человека ко Вселенной.
На заседании присутствуют Нобелевский лауреат по физике Артур Комптон, инженер Веневер Буш, химик Джеймс Конант, генералы Джордж Маршалл и Лесли Гроувс, а также помощник Трумэна и будущий госсекретарь Чарльз Бёрнс. Состав утверждает лично президент Трумэн. При комитете Стимсон открывает научный совет, куда входят лучшие физики Америки. Как минимум трое членов научного совета пытаются подставить под вопрос сам формат применения бомбы. Буш и Конант еще в 1944 году писали военному министру Стимсону докладную, в которой настаивали, что миру сначала нужно продемонстрировать бомбу и объяснить все последствия перед ее применением в военных целях. С этим согласен и Комптон. Еще до заседания Временного комитета он пишет Стимсону такое письмо.
«Впервые в истории человечества реально ставится вопрос о массовом истреблении людей. Следует также принять во внимание и политические последствия для противника, если только не будет бесповоротно решен вопрос о полном его истреблении. Вся эта проблема может быть подвергнута широкому изучению, как она того и заслуживает. Я просто упомянул о ней как об одной из срочных проблем, которая беспокоит наших людей своими последствиями для всего человечества».
Стимсон в итоге к этой точке зрения не прислушался и даже не стал обсуждать ее на заседании Временного комитета. Они просто обсудили ее за ланчем. Тут важно понимать, что мнение ученых не является голосом против применения атомной бомбы. Комитет собирается с уже готовым решением, что бомба будет сброшена. Военные не уверены, что простая демонстрация взрыва на нейтральной территории может убедить японское руководство капитулировать. Они считают, что здесь слишком много неизвестных. Япония может не послать на демонстрацию наблюдателей, или бомба может не сработать, и США позорятся перед всем миром. В итоге совет ученых при комитете начинает прорабатывать вариант взрыва с минимизацией гражданских жертв, рассказывает политолог Ян Веселов.
Они написали отчет для комиссии, в котором они рассматривали возможность демонстрационного взрыва с минимизацией жертв, например, взорвать бомбу в Токийском заливе, которая была бы довольно разрушительна, но не настолько, как при сбросе бомбы на сам город. И эта комиссия пришла к выводу, что нужно применять бомбу по городам японским.
Еще один вариант – предупредить японцев, что Америка располагает страшнейшим оружием, и выдвинуть ультиматум: если не сдаетесь, то мы его применим. Но что, если японцы в крупных городах разместят военнопленных или корейцев с китайцами в качестве живого щита, чтобы последствия выглядели максимально ужасно? По словам историка Герберта Фейса, все единодушно сошлись на том, что никакого уведомления Японии о новом разрушительном оружии послано не будет. Уже после заседания комитета 50 ученых пишут на имя президента письмо с просьбой предупредить японцев до. Оно никогда не будет передано Трумэну. И все же президент знает, что взрыв без предупреждения критикуют даже в военном руководстве. От морского министра Ральфа Барда он получает такое секретное письмо.
«Прежде чем использовать бомбу против Японии, мы должны предварительно предупредить страну. Например, за 2-3 дня. Это ощущение прежде всего основано на том, что Соединенные Штаты всегда являлись великой гуманной нацией, а также на хорошо известной приверженности моих соотечественников принципу честной игры. С другой стороны, за последние недели у меня также возникло отчетливое ощущение того, что японское правительство могло бы искать повод, позволяющий ему принять решение о капитуляции».
Но рассматривается ли вариант победить Японию вообще без бомбы? С апреля 45 года идет битва за Окинаву, в которой американцы теряют 12 тысяч солдат убитыми, 40 тысяч ранены. Японцев гибнет еще больше, около 100 тысяч, но они не сдаются. США разрабатывают план наземного захвата Японии, но Трумэн в него не верит. Слишком высока военная и политическая цена. На стол ему попадает приблизительная оценка от военных. Форсирование островов будет стоить Америке 600 тысяч погибших. 17 июня 1945 года Трумэн пишет в своем дневнике.
«Самый сложный вопрос по сей день. Стоит ли нам захватить Японию с земли, или нужно ее бомбить и блокировать с моря?»
Трумэн прекрасно знает, что войну Япония проигрывает. В Японии тоже это знают. Еще зимой 45-го года бывший премьер-министр Японии принц Фумимара Каноэ писал императору Хирохито.
Япония проиграла войну. Главное препятствие в ее окончании — это военное руководство, которое будет сражаться до последнего японца, чтобы сохранить лицо.
В японских высших кругах раскол элит. Гражданские министры и крупные промышленники недовольны военными, но сделать ничего не могут. В их руках сейчас вся полнота власти. Военные уже не рассчитывают на победу. Они рассчитывают на кровавую бойню на архипелаге, в которой японцы будут самоотверженно биться, а американцы настолько будут истощены, что рано или поздно согласятся на сохранение захваченных территорий. Военное руководство спускает директиву. Каждый взвод должен биться до последнего японца. Гражданские должны выстраивать живой щит против интервентов. За попытку побега – расстрел. Именно это распоряжение часто приводит как основной аргумент за применение ядерной бомбы. США просто не могут позволить наземное наступление с такими потерями. Но на самом деле есть и другие варианты, ведь к середине лета 45-го года ситуация в высшем руководстве Японии очень хаотичная. Император Хирохито мечется и просит разработать еще один план, кроме общенационального харакири. С его позволения в Москву отправляется критик военных принц Фумимара Каноэ с целью попросить СССР стать посредником в переговорах с Соединенными Штатами. Каноэ очень надеется застать Сталина перед тем, как он поедет на Потсдамскую конференцию. Это встреча лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции США, Советского Союза и Великобритании. Организацией встречи в Москве занимается японский министр иностранных дел Сигинори Того. Разведка США, которая читает все японские шифровки, узнает о постоянных попытках Того обратиться к Москве. Того — бывший посол Японии в Советском Союзе, который внес огромный вклад в японо-советское урегулирование. Именно он в 1940 году начал переговоры о нейтралитете с Союзом, который считал своим огромным достижением.
Японо-советские отношения производят впечатление ключевой точки, на которой сосредоточено внимание всего мира за последнее время.
А вот американцам Того просто враг. Он стал министром иностранных дел за 2 месяца до Перл-Харбора, а значит, разделяет всю ответственность за случившееся. В 1942 году Того увольняют с поста главы Министерства иностранных дел Японии. Он вернется на эту должность только в апреле 1945-го и тут же станет предпринимать шаги к заключению перемирия. Нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов скажет о Того так.
«За многие годы своей работы на государственных должностях я еще не встречал человека, который столь серьезно и столь откровенно, как господин Того, отстаивал бы то, в правильности чего он убежден. Я уважаю господина Того не только как выдающегося дипломата и государственного деятеля, но и как человека».
Апелляция к Союзу кажется американцам ну просто невероятной. Да, с 1941 года между Японией и Союзом действовал пакт о нейтралитете. Но Молотов в одностороннем порядке заявил, что Советский Союз не будет его продлевать. А главное, как японцы вообще могут взывать к советам в момент, когда Красная Армия группируется на границе? США трактуют эти ноты как психологическое давление и прямую ложь. Обращения от японских дипломатов с предложениями мирного урегулирования в это время получают чиновники Швейцарии, крупные европейские промышленники и члены европейской королевской фамилии в Швеции. Глава секретной разведки в Берне Ален Даллес даже предлагает провести переговоры в Швейцарии. Все эти подвижки оказываются бесплодными. 13 июля посол Японии в Советском Союзе Наотаки Сато просит Молотова организовать встречу Сталина с принцем Фумимара. Но все безуспешно. В Москве Фумимара не принимают. Молотов и Сталин уже отправляются в Потсдам. Министр Того пишет послу Сато.
«Хотя и невозможно, чтобы специальный представитель прибыл в Москву до отъезда русских властей на конференцию трех держав, нужно устроить так, чтобы специальный представитель мог встретиться с ними сразу же по их возвращении в Москву».
17 июля 1945 года Трумэн, Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встречаются на Потсдамской конференции. После разговора с Трумэном Сталин соглашается выступить против Японии. Об этом Трумэн напишет в своем дневнике.
«Провел пару часов со Сталиным. Он вступит в войну с японцами с 15 августа. Когда это произойдет, Японии конец».
26 июля Британия, США и Китай требуют полной безоговорочной капитуляции Японии. Прямо на Потсдамской конференции Трумэну сообщают: бомба успешно испытана.
Было очень заметно, что он стал себя очень иначе вести в отношениях со Сталином. Если он вначале вел себя несколько скромно, то когда ему сообщили об этом, он начал так бравировать, и в какой-то момент он сообщил Сталину о том, что мы вот испытали такое очень мощное оружие.
Рассказывает политолог Ян Веселов.
Сталин тогда, ну, во всяком случае, не подал виду, что его это как-то удивило, и есть мнение о том, что не удивился он в том числе и потому, что он уже знал об успешном испытании.
На Потсдамскую декларацию с требованием безоговорочной капитуляции японские власти вообще не отвечают, используя мокусацу. Это японское слово означает «игнорировать» или «убивать молчанием». Но Трумэн и военный министр Стимсон прекрасно знают, что Япония уже сама ищет окончание войны. Перед принятием декларации Стимсон обсуждает со своим помощником, надо ли требовать свержения императора и можно ли исключить слово «безоговорочное» из текста декларации. Эти пункты никогда японцы не смогут принять, ведь это будет равносильно потере лица, а это самое страшное для японца. Америка все же решает сделать требования капитуляции максимально жесткими. Трумэн уверен, что Советский Союз поможет быстро закончить войну и додавить японцев. Кроме того, бомба уже готова. В Потсдаме американский президент получает еще одну перехваченную японскую шифровку от посла Сато в Японию.
У Японии нет выбора, кроме как принять безусловную капитуляцию или что-то близкое к этому, до того, как Россия захватит материковую часть.
Что это? Япония запрашивает мира? Отмахивается от шифровки Трумэн. Это ему больше не интересно. У президента США есть еще один весомый аргумент за применение ядерного оружия. Советский Союз. Это был второй эпизод подкаста «Черный лебедь» про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В следующем эпизоде мы поговорим о том, что происходит в Японии и Америке в первые дни после взрыва. Как японцы обнаруживают признаки неизвестной болезни, почему американцы радуются ядерному взрыву и что именно заставит Японию капитулировать. Над этим выпуском подкаста работали ведущая и автор сценария Лиза Лазерсон, редактор и факт-чекер Егор Сенников, продюсеры Глеб Фадеев и Лиза Лобанова, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирькова и дизайнер Лиза Семенова. Благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк и Дмитрия Лебедева.